Как вы думаете, кто в данном случае он в предложении?
Дьявол.
Большая буква указывает на то, что это Бог. И стоит знак вопроса и знак восклицания. Хочет ли Бог нас погубить?
Нет.
Всегда ли мы так думаем? Всегда ли мы в этом уверены? Или, может быть, когда-то в нашей жизни наступают такие моменты, когда мы считаем, что Бог желает нам зла. Есть ли такое у нас? Что это такое? Почему? Знаете, это очень важный вопрос. Я не хочу сказать, что наши молитвы должны быть сухими. Вообще эта проповедь родилась от того, что в Портленде мы имели такое интернет-радио, там есть ребята, такая называется «Волна счастья». Ой, вот забыл. В следующий раз. Или «Волна любви», как-то такое радио. Оно идет через интернет. И там они программы крутят, ну и периодически они увидели меня, все, пошли, пойдешь в прямой эфир, будут звонить. Интернет-радио уникально тем, что его слушают везде, у кого есть интернет. Ну и слава Богу, нам и из Израиля позвонила женщина, вот, из России был один звонок. Очень интересно было мне выслушивать вопросы. И вот одна женщина звонит, верующая женщина, и говорит: а вот что делать, если я не могу молиться? Не могу, нету. Ну, она же не просто так не могу. Значит, есть что-то, что препятствует молитве. Сходя из того, что у этой женщины тон голоса звучал так, довольно надрывно, я сделал вывод, что у нее что-то есть такое, что мучает ее, что повергает ее в депрессию, что, в общем-то, не о чем радоваться, смеяться и так далее. Я позже узнал, что она, оказывается, пережила 6 выкидышей подряд. И она говорит: я не могу молиться. То есть причина — вопрос как. И я не знал, что ответить, но так помолившись, Бог мне дал слова. Я говорю: нам не обязательно молиться Богу таким вот сухоформальным языком. Нам нельзя путать церковную молитву, когда мы здесь вместе собираемся, и личную молитву. Иисус призывает нас закрыться в комнате и излить души. Если мы чем-то рассержены, Бог готов услышать, чем мы рассержены. Если мы чем-то огорчены и хотим плакать, Иов пишет: к Богу слезит око мое. Мы можем плакать. Бог не требует, Бог хочет от нас отношений и общения, а не какой-то формальной такой заранее подготовленной спичи, когда мы обращаемся к нему в закрытой комнате в личной молитве. И, конечно, когда у нас уже горе, у нас есть горе, когда что-то вот такое случается, естественно, мы не можем подготовить формально: «Господи, я благодарю и прошу». Но у нас не выйдет. Но Бог этого не требует. Вопрос заключается: думаем ли мы, что Бог желает нам зла? Когда нам, у нас не получается, когда у нас проблемы, думаем ли мы, что Бог желает нам зла? Я хочу, чтобы мы открыли с вами книгу «Числа», 14 глава, и прочитали этот отрывок. Израильский народ решил плакать Господу. Вопрос не в том, что мы плачем Господу, потому что я уже вам сказал, Иов в страданиях плакал Господу. Но вопрос, как мы плачем Господу. И вот что написано. В отличие от Иова, который сказал: «Только к Богу плачет око мое», Израиль плакал по-другому. «И подняло все общество вопль». Я читаю с первого текста 14 главы. «И плакал народ всю ночь». И дальше описывается, как плакал. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли в пустыне сей, для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет». О чем в этой истории идет речь? Что же заставило израильский народ плакать всю ночь? Что, вы помните контекст? Ага, я напомню вам контекст. Контекст истории заключается в том, что когда израильский народ вышел из Египта, и они подошли к границам земли обетованной, то Бог разрешил им послать соглядатаев, посмотреть, что за земля. Это очень интересная история. Я вам скажу, почему я еще выбрал эту историю для проповеди, потому что мне неоднократно поступали вопросы о том, почему Бог повелевает израильскому народу идти и убивать хананеев. Почему эти войны? Почему жестокость? Это всех интересует. Я хочу, чтобы мы обратили внимание и посмотрели на эту историю в ее полном контексте. Что значит полный контекст? Дело в том, что в книге «Числа» описано, что произошло. А в книге «Второзаконие» Моисей пересказывает новому поколению, как это произошло еще раз. И там сообщаются некоторые детали, которых нету в книге «Чисел». Я хочу, чтобы мы открыли книгу «Второзаконие» и посмотрели, какое намерение имеет Бог для того, как завоевать Ханаан. Посмотрите книгу Второзакония, 7 глава и 20 текст. Открыли? Что, согласно книге Второзакония, Бог желает использовать, с помощью чего Бог желает Бог желает и видит, как он изгонит Хананея. С помощью кого? Написано, перед вами пойдут шершни, и они всех Хананеев что? Прогонят. Я хочу еще один момент, чтобы вы поняли и прочитали о том, какие истинные планы были у Бога для Хананеев. Скажите, пожалуйста, имел ли Бог желание взять и уничтожить Хананеев, как говорится, все? Имел ли Бог такое желание, как вы думаете? Двоякий вопрос. С одной стороны, в Бытие 15 глава Бог говорит Аврааму, заключая с ним завет, следующие слова. Мы когда-то говорили об этой истории, как Бог заключал завет с Авраамом, как Бог прошел огнем через туши рассеченных животных. Но здесь интересно, Бытие 15 глава, Бог открывает Аврааму будущее. Бог открывает Аврааму будущее и говорит, в четвертом роде возвратятся, 15 глава, 16 текст, в четвертом роде возвратятся они сюда, имеется в виду в землю Ханаанскую, ибо мера беззакония амореев еще не наполнилась. То есть Авраам жил среди амореев, хананеев и так далее, проповедовал им. Мы знаем, что они разрешали ему ставить жертвенники Богу. Мы знаем, что многие из них, в частности Авраам, в какой-то момент жизни жил в Дубраве Мамре. Мамре – это имя Амарея. У него были братья, и они ему помогали. То есть Авраам построил хорошие отношения с народом земли. Я не могу всех деталей рассказывать, но на Аврааму говорится, что через 4 поколения эти амореи исполнят меру беззакония. То есть ситуация коренным образом изменится. К сожалению, это бывает в мире. К сожалению, такая ситуация есть. Так, например, в свое время в Нью-Йорке на Таймс-сквере один человек, получивший наследство, он купил здание. Это было в 50-е годы. Была церковь там. Вот. И там были... Большое дело делалось. Но в 80-е годы Таймс-сквер в Нью-Йорке превратился в мусорную помойку, в смысле духовном. На ступеньках этой церкви продавали наркотики. Там же рядом предлагали женщины свои услуги. В общем, это был кошмар. И пришлось эту церковь продать, потому что, ну а что сделаешь? То есть меняется ситуация. Точно так же и здесь говорится, что мера беззакония амореев исполнилась. Что же делали амореи, что исполнило их меру беззакония, знаете? Они занимались одной вещью. Они занимались жертвоприношениями Молоху. Знаете, кто такой Молох? Это такая железная статуя. Это был бог плодородия. Моавитский, кстати. И верили, что он посылает дождь. Для того, чтобы он послал дождь, его нужно было умилостивить. А умилостивлялся он тем, что брали только что рожденного младенца 8 дней, 10 дней, whatever, и раскаляли эту статую до красна и кидали на руки. Вы спросите меня, какая мать это сделает? Отвечаю, специальная мать. Там было другое учреждение. Это учреждение называлось «Храм любви». Там в этом храме были жрицы любви. И эти жрицы, они ждали мужчин. Святой обязанностью каждого мужчины в день, там вот был такой день в районе марта, солнцестояние. День солнцестояния, когда начинался сухой сезон. И они должны были прийти и совокупиться с этими женщинами. Проходило 9 месяцев, рождались младенцы, как раз должен был идти дождь. Так вот, чтобы дождь шел этих рожденных младенцев на руки этому Молоху. Понимаете, как работала фабрика? Понимаете, что более Бог терпеть не мог. Это полная деградация. Это жестокость вместе с распутством, слитые воедино сатанинский клубок. Естественно, Бог говорит, я так не могу. И поэтому Бог говорит, я пошлю шершни. Я должен как-то уничтожить это источник греха. Так вот с Times Square произошло. В 80-е годы мэр запустил это дело. На ступеньках этой церкви был разврат и наркотики. В 90-е Джулиани пришел. Сейчас Times Square в хорошем состоянии. Бог хотел того же. Он не хотел прийти там уничтожить хананеев, потому что они какие-то такие низшая раса, в пользу, чтобы евреи там жили. Наоборот, Бог понимал, что хананеи зашли настолько далеко, что единственное, что может остановить эту порочный цикл, передающийся из поколения в поколение, это шокотерапия. Когда человек заходит так далеко, нужна шокотерапия. У нас был один случай. История одной женщины, которой муж страшно пил. Была в России. Он настолько пил, что он вынес все из дома, что можно было только вынести. Они спали на голом полу. Он избивал жену и двоих детей. Жена его была верующая. Каждый, это длилось, я не знаю, сколько это длилось, но представьте себе, в церкви молятся каждый раз, и ничего. Вот так вот продолжается. Это кошмар, это ужас, этот ад в собственном доме. Однажды этого мужчину забрала скорая помощь со страшными болями. Оказалось, что у него такой степени цирроз печени, что жить ему осталось несколько недель. Но проблема не в том, сколько ему было жить. Проблема в том, что у него была такая боль, что он был бы рад умереть прямо сейчас, абы бы только этой боли бы не было. Я это очень хорошо почувствовал в прошлый понедельник. У меня была гомеопатическое средство арника. Я его взял по инструкции. Оно мне убрало боль на 5 минут, но боль вернулась. Я взял 2 таблетки Тайленола ПМ в надежде заснуть, но ни в одном глазу. Меня взяла только мощная доза противовоспалительного, потому что причиной моей боли было воспаление. И пока воспалительное... Нет, давали что-то еще, какой-то там хладол или что скорый, потому что... Но это мне не помогало. Но мне его давали вместе с противовоспалительным, и я заметил, что постепенно, через несколько часов, противовоспалительное сняло воспаление. И тогда и боль ушла. А ему не помогало ничего. Ему лошадиными дозами кололи морфий, а он же был опытный, пропитый, проспиртованный алкоголик. Его не брало ничего. И, крича в боли, он взмолился Господу и сказал: «Господи, я готов умереть, я знаю, что я заслужил этого, я знаю, что ты наказываешь меня за это, но только если ты уберешь эту боль, чтобы я умер спокойно, я приму тебя всем сердцем. Только убери эту боль, докажи мне, что ты есть». Знаете, не только боль ушла, но он и вышел. Пришел в церковь, сейчас диаконом. Ну что сделаешь с нами, грешниками? Иногда нам нужна шокотерапия. Иногда мы доходим до такого состояния, что помочь нам может только болевой шок. И вот это то, что Бог хотел. Он хотел создать в Ханаане атмосферу болевого шока. Каким образом? Я прочитал вам: шершни, идущие впереди многотысячной армии. 500 тысяч человек армия. Это должно было навести ужас. Вы спросите, какая это боль? Уверяю вас, когда вам по-настоящему страшно, это очень больно. И вы решаетесь на многое. И Бог знал это. Сработало. Сработало. Свидетельство женщины по имени Раав. В книге Иисуса Навина. Вы знаете, кто была Раав? Что значит блудница в том контексте? Правильно. Зачем там иметь платную проституцию, когда есть в храме бесплатная? Поэтому она не имела себе район красных фонарей. Она была одна из храмовых жриц любви. И сколько она родила детей, которых на руки Молоху кинули, только один Бог знает. Но когда к ней пришли соглядатаи, но это уже были не те соглядатаи, это было 40 лет спустя, посмотрите, что она сказала им. Иисус Навин, 2 глава, с 9 по 14 текст. «И сказал им: я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас». Видите, что я вам рассказывал про страх, про шокотерапию. «Вы навели на нас ужас. И все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили с двумя царями аморейскими, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо, вот послушайте, что эта женщина после всего того, что она жила, и, возможно, это была не ее проблема. Возможно, ее взяли в 12 лет в этот храм, отдали старшим сестрам, в кавычках, которые научили ее искусным премудростям. В этой системе не было, как оно все колеса крутятся, они постоянно таким образом. Но она все равно нашла в себе духа сказать слова. Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху, на земле внизу. И так поклянитесь мне Господом, что я сделал, как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего. И дайте мне верный знак, что сохраните в живых отца моего, матерь мою, братьев моих, сестер моих, и всех, кто есть у них, избавите души наши от смерти. Где жила Рав-блудница, помните? В каком городе? В Иерихоне. Как вы думаете, большой был город Иерихон? Он был очень небольшой. Если вы поедете сегодня в Тель-Иерихон, то его размер будет, как вот эти две лота, на которых, ну, может, два раза больше, на которых церкви стоят. Все. Он был крепкий очень. Но факт в том, что население там было небольшое. Ну, конечно, с окрестных деревень туда все сбежались под башни, чтобы спастись и отсидеть осаду. Но как вы думаете, написано, не одна Рав-блудница спаслась, а написано, что вместе с ней и матерь ее, и братья, и все, кто у них. Как вы думаете, сколько это было человек? Я вам скажу. Я знаю большие семьи. Я не знаю, Саша, Таня, знаете ли вы семью Безманов? Их 8 братьев и сестер, то поколение. А нашего поколения у них, я уже не знаю, я уже сбился считать. Но я однажды спросил из старшего поколения, там, Иван, Петр, Павел, я их спросил, а сколько вас всего? А они говорят, когда мы однажды всей семьей собрались, нас собралось, говорит, 345 человек. Вот, так что я не знаю, какие у вас семьи, но когда говорят матерь мою и братьев моих, и всех, кто у них, это сотни людей могут быть, потому что 8 братьев было только Безманов, у каждого из них дети, а у тех детей уже дети. В трех поколениях, вот, их 345 человек. Вот. Можете себе представить. Сработала шокотерапия? И да, и, к сожалению, нет. Сколько бы было? Вопрос я ставлю еще более сложный. Почему Рав-блудница оказалась только одна? И вот здесь нужно вернуться к нашей истории. История с Иисусом Навином, история со свидетельством Рав-блудницы, которая рассказывает, как все боялись, когда Бог иссушил Черное море, происходит 40 лет спустя, после того, как произошла история которой мы начали. После того, как общество Израилево подняло плач и вопль. После того, как общество Израилево, услышав отчет соглядатаев, сказала: «Ага, мы боимся. Ага, это ловушка». Интересно, что в книге со Второзакония, сейчас я найду это место, в первой главе нам дается больше подробностей. В 22 стихе Моисей раскрывает нам тот факт, что это был народ израильский, который подошел к Моисею и попросил: «Ой-ой-ой, прежде чем мы пойдем на ту землю, то пошли там впереди, чтобы осмотрели ее». Вы понимаете, в самом начале в плане Божьем вообще не было, чтобы какие-то соглядатаи ходили и что-то кому-то докладывали. Бог знал, что это все будет тормозом. Бог желал, чтобы народ шел по его воле, по его водительству. И он был впереди народа. Каким образом? Бог был видимым. Каким образом? Бог был видимо столб огненный, столб облачный. То есть вот представьте себе, столб огненный ночью стоит, столб облачный днем идет. Ну и понимаешь, окей, идет, значит идем. Бог там написано. А тут, понимаешь, идет. А народ говорит: «Во-во, стоп. Дай-ка мы сначала осмотрим, произведем разведку, исследование». Ну понятно, по логике военной начинать штурм чего-то без разведки невозможно. Я не знаю, я люблю смотреть по интернету про телеканал «Россия». И к годовщине Победы там был целый документальный сериал, посвященный, называется «Освободители». И там рассказывается о том, как брали Кёнигсберг, Калининград нынешний. И рассказывается о том, что он был настолько укреплен, что без правильной разведки взять город, при том, что уже был практически апрель 45-го, невозможно было. И дальше рассказывается о всех тонкостях разведки и так далее. То есть воевать без разведки – это самоубийство. Поэтому с точки зрения израильского народа, надо послать в разведку. Но вы видите, где уже закрылось сомнение? Типа, пошлем разведку, а то этот столб облачный нас куда-то заведет. Как в пародийном стишке говорится: «Куда ты везешь нас, Сусанин герой? Да что вы, ребята, я сам здесь не свой». Извините, но это был Бог, ангел Божий, а не Иван Сусанин. И целью его было вести народ к победе, а не в болото. Но народ сказал «стоп» и послал соглядатаев. И что видим? Прибавилось мужество. Мы видим, что соглядатаи пришли и сказали, что там живут в укрепленных крепостях сыны Енаковы, которые имеют огромный рост. Почему это так испугало израильтян? Я знаю, почему это их испугало. я занимался боксом. А в боксе зачастую в соревнованиях побеждает тот, не тот, кто физически крепче, а тот, кто умеет управлять своим весом. Потому что ты можешь тренироваться сколько хочешь, но если ты попал и тебя взвесили, и у тебя оказался вместо, ну, то есть там же под весовые категории, то есть ты попал вместо ожидаемых 49-900 в своей категории, в 51-100, всего 200 грамм, в 50-100, то есть всего 200 граммов каких-то, то ты можешь попасть на очень интересного соперника. На тот, который должен был быть от 52 до 54, но он хорошо похудел и попал весом 51-900. То есть он выше тебя на голову. Соответственно, его руки длиннее твоих, может, вот настолько. И что ты не делаешь? Ты его достать не можешь, потому что его руки длиннее. Понимаете, почему они боялись высоких сынов Янаковых? Что работать-то надо мечом, как они думали. Но как вы думаете, в Иерихоне, когда подошли сыны Израилевы, много они работали мечом? Что произошло? Как брали Иерихон? Скажите, пожалуйста. Они работали трубой. Они трубили трубой, и на седьмой день стены Иерихона сами впали. А когда все хананейские племена против Иисуса Навина объединились и создали огромную армию, работал ли Израиль мечом? Уверяю вас, нет. Написано, Бог с неба камни по ним кидал. Вы понимаете, вот в чем интерес. Бог не желал, чтобы Израиль вообще работал мечом. Но Израиль этого не понимал. Израиль послал разведку, которая им сказала, что у их соперника руки в полтора раза длиннее, и что они их всех порубают. И поэтому они плачут и говорят, для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча. И вот здесь ключ, с чего мы начали. Неужели мы думаем, что Бог ведет нас по этой жизни, желая нас погубить? Неужели мы думаем, что вот это все, что Бог делал в Египте, 10 казней, агнец, умерщвление первенцев, Красное море, манна с неба, что еще я не сказал? Вода из скалы.
Перепела.
Перепела. Столб огненный и облачный. Да и вообще само дарование закона на Синае. Неужели это все, чтобы теперь завести народ и убить? Понимаете, в чем проблема? Вот она проблема. Вот он корень. У нас бывают разные в жизни ситуации. Но наш выход из ситуации зависит только от одного. Насколько мы понимаем в этой ситуации и доверяем Богу, что Он желает нам добра, а не зла. Вот от этого зависит наш выход из ситуации. Вот от этого зависит наше понимание и нахождение мира с самим собой. Знаете, вот в чем проблема. Это источник депрессии Потому что мы не находим мира с самим собой. А не находим мы мира с самим собой, что у нас нет мира с Богом. А нет мира с Богом, потому что мы привыкли мыслить только сегодняшним днем и тем, что находится прямо перед нашими глазами, но мы отказываемся вспомнить, как Бог нас вел все эти годы. И не имея мира с Богом, мы остаемся безоружными. Нас болтает, как утлую лодочку в десятибальный шторм. Вот это что происходит. Давайте возьмем начальника и пойдем в Египет. Классное решение, правда? Вот все, бросим то, что мы делали все эти годы, все, что мы пережили, все это бросим, развернемся на 180 градусов и уйдем от проблемы. Это решение? Ждут их там в Египте с распростертыми руками. И тогда Бог говорит: извините, но если у вас головы нет, то я, по крайней мере, забочусь о ваших детях. Если вы хотите, вернувшись в Египет, погубить себя, я не хочу вас погубить. Я хочу вас вести к цели, где я буду поборать. И халев Иисус Навин говорит: Бог будет сражаться, но народ уверен, что Бог их хочет погубить. Они говорят, что они спасут себя, когда они развернутся и идут в Египет. Вы понимаете? Отсутствие мира и доверия Богу ведет к безумию. Мы делаем безумные решения, от которых нам становится очень-очень-очень больно. Потому что мы делаем их по своему уразумению. Бог говорит: извините. И вот здесь Бог поступает гуманно по отношению к детям. И вот здесь Бог говорит: если вы хотите умертвить себя, то умертвите себя, умерев в пустыне. Ваши дети останутся живы. Они войдут в землю. Я не хочу наказывать ваших детей. И я не могу позволить вам, чтобы вы своим безумием наказывали ваших детей. Понимаете? Есть разный плач. Есть плач бессилия, когда мы ищем помощи Бога. А есть плач безумия, когда мы возмущаемся, когда мы желаем, чтобы было по-нашему. Есть разный плач. Он зарождается с детства. У ребенка есть плач, когда он боится. И когда мама берет ребенка на руки, ребенок успокаивается. Нормальный плач. Мы нуждаемся в Боге, как в Отце. Мы можем плакать. Бог нас возьмет на руки. Но есть плач каприза, восстания и безумие, когда ребенок имеет тантрум, кидается на пол, потому что что-то родитель делает не по его. И что происходит здесь? Когда народ израильский услышал те слова, которые Бог им сказал, то они отреагировали очень интересно. И вот то, что происходит, описано нам в книге чисел, 15 глава, с 39 по 45 текст, является ключом к пониманию, почему во многих случаях 40 лет спустя Израиль вынужден был мечом пробивать себе дорогу в Ханаан. Смотрите, что происходит. И сказал Моисей слова сии перед всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. А вот что они дальше делают. Встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Вы понимаете, что они делают? Они опечалились. Это выглядит как тантрум. Ага! Вот так! Ну, то мы пойдем воевать. Извините. Как вы думаете, родители многих маленьких детей, если ребенок делает вам истерику, настаивая на своем, и после истерики вы уступаете ему, как вы думаете, что будет в следующий раз? Вы понимаете, почему Бог теперь отвечает через Моисея и говорит, Моисей сказал, для чего вы приступаете повеление Господне? Не ходите! Ибо нет Господа среди вас, заметьте, Бог не собирается вот так. А, вы решили так и воевать. Ну хорошо, сейчас столбик будет для вас готов. Одну секундочку, все. Нет, Бог сказал, в пустыне падут тела ваши. Все, в пустыне падут тела ваши. Бог сказал, ваши дети войдут. Ваши дети войдут. Бог не собирается играть в бирюльки и реагировать на эти истерики. Если мы плачем, чтобы Бог нас взял на руки, Бог нас возьмет на руки. Но если мы делаем истерику, то это проблема. Потому что Бога с нами не будет, как не было Бога там. Вы знаете, что они потерпели сокрушительное поражение. Вы знаете, что написано о том, что пошли хананеяне, амаликитяне, живущие на горе той, и разбили их. Знаете, почему после этого стало нужно было идти с мечом? Собака не есть хищное животное, но есть определенное воспитание у некоторых пород, которые делают собаку хищной. Знаете, вот эти истории с питбулями. Знаете, что делают питбуля хищникам? Ему надо давать живую кровь. Зарезали курку, еще, чтоб сердце работало, и питбулю, чтоб полизал эту кровь. Все. Достаточно двух раз, и питбуль будет искать крови. Первый раз Израиль потерпел поражение. Как вы думаете, хананеи отреагировали? Можно разбить. Нету с ним, их Бог не сильный. Вы понимаете, что это значит? Вот поэтому следующее сражение вынуждены были идти с мечом, а не с чудом Божьим. Чтобы разрести те и пожать плоды тех ошибок, которые были допущены. Смотрим на повествование Иисуса Навина и видим. Всякий раз, когда Израиль идет по воле Божьей, не надо работать мечом и проливать кровь. Но всякий раз, когда идем против воли Божьей, приходится брать меч и пробивать себе дорогу. Желает ли Бог нашей погибели? Желает ли Бог загнать нас в тупик? Утопить нас в болоте? Это ли его желание было, когда он, оставив небесный храм, превратился в зародыш, родившись, жил, как мы, и умер за нас, пролив свою кровь? Ради чего он это делал? Чтобы погубить нас? Или чтобы привести нас к жизни вечной? Да, путь к жизни вечной – это не хождение по ковровой дорожке. Путь к жизни вечной имеет свои разные препятствия, подъемы, спуски и повороты. Но Господь и сегодня, пусть невидимым в толпе, но Духом, находясь в нашем сердце, ведет нас. Готовы ли мы следовать? Готовы ли мы ему доверять? Или мы доверяем своим собственным размышлениям и инстинктам? Вот это реальная борьба. Вот это не просто сделать. Бог понимает это. Но пока мы отдаем приоритет своим инстинктам, не будет благословения. Бог желает вести нас и хочет, чтобы мы доверяли Ему. И я предлагаю, чтобы мы сейчас все молились, чтобы Бог дал нам силу преодолеть собственные понимания, собственные инстинкты. Вы знаете, очень это сложно. Мы родились со многими вещами. Так делали наши родители. Мы привыкли к этому. Кому-то 30, кому-то 40, кому-то... Есть вещи в нашей жизни, которые мы делаем просто по накатанной дороге. И не мыслим, что по-другому можно как-то делать. Но Господь уже невидимым столпом облачным зачастую поворачивает не туда, куда мы привыкли поворачивать. Духом Святым, голосом Своим Он зовет нас повернуть туда, куда мы не привыкли. Как мы ответим на Его призыв? Помолимся Ему. Наш Господь, мы предстоим пред Тобой в наших немощах. Сегодня мы говорили о том, что закон ослаблен плотью. Это не Твой закон имеет проблемы. Это наша плоть.